Библиотекарша. 1991 год. Хаверхилл, штат Массачусетс. Мать сказала ей: «Не смей выходить за порог». Но Вика не вышла, она бежала всю дорогу, борясь со слезами. Прежде чем выйти наружу, она услышала, как отец сказал Линде: «Ой, оставь, она и так неважно себя чувствует», из-за чего не стало лучше, только хуже. Она схватила свой велосипед за руль и побежала с ним, а на дальнем краю двора забросила на него ногу и погрузилась в прохладные душистые тени леса Питтман-стрит. Вик не думала, куда едет. Тело само знало, куда направляет Ролли — вниз по крутому склону холма, заставляя его трястись по грунтовой колее у подножия со скоростью почти 30 миль в час. Она ехала к реке. Река была на месте. Равно как и мост. На этот раз потерялась фотография, увеличенный черно-белый снимок пухлого мальчика в сомбреро, держащегося за руку молодой женщины в платье польке в горошек. Свободной рукой женщина прижимала платье к бедрам. Ветер так и старался подбросить подол. Тот же ветер набросил несколько прядей светлых волос на ее дерзкое, насмешливое, почти миловидное лицо. Мальчик целился в объектив игрушечным пистолетом. Этот пухлый маленький стрелок с пустыми глазами был Кристофером Маккуином 7 лет от роду. Женщина была его матерью. И в то время, когда делалась эта фотография, она уже умирала от рака яичников, который положит конец ее жизни в неполные 33. Фотография была единственной вещью, оставшейся у него на память о ней, и когда Вик спросила, можно ли взять ее в школу на урок рисования, Линда была против. Крис Маккуин, однако, отменил запрет жены. Крис сказал: «Эй, я хочу, чтобы Вик ее нарисовала! Ближе им никогда не пообщаться! Просто верни ее, пацанка, я не хочу забывать, как она выглядит». В 13 лет Вик была звездой своего 6-го класса на художественных занятиях у мистера Эллиса. Он выбрал ее акварель «Крытый мост» на ежегодную школьную выставку в ратуше, где она оказалась единственной работой 6-го класса среди собрания картин из 7-го и 8-го классов, качество которых варьировалось от плохого к худшему. Плохое — бесчисленные изображения деформированных фруктов в искривленных вазах. Худшее — портрет прыгающего единорога с радугой, извергающейся у него из задницы, словно бы в приступе техниколорного метеоризма. Когда Хаверхиллские ведомости поместили на третьей полосе отчет о выставке, угадайте, какой картиной они решили сопроводить статью. К счастью, не единорогом. Когда «Крытый мост» вернулся домой, отец Вик потратился на березовую рамку и повесил его на стену, где у Вик когда-то красовался плакат «Рыцаря дорог». Вик давным-давно избавилась от Хоффа. Хофф был неудачником, а гоночные автомобили были драндулетами, из которых вытекало масло. Она по нему не скучала. Последним их заданием в этом году было «Живое рисование». Им предложили поработать с какой-нибудь фотографией, имевшей для них особое значение. В кабинете отца Вик над письменным столом было место для картины, и Вик очень хотела, чтобы отец мог, поднимая голову, видеть свою мать в цвете. Теперь акварель была готова, а накануне прибыла домой. В последний день занятий, после того, как Вик опустошила свой шкафчик. Конечно же, эта акварель не была так же хороша, как «Крытый мост». Вик все же думала, что уловила в женщине на фотографии намек на костлявые бедра под платьем, оттенок усталости и рассеянности в улыбке. Отец смотрел на нее долгое время с видом одновременно и довольным, и немного грустным. Когда Вик спросила, что он думает, он всего и сказал: «Ты улыбаешься совсем как она, пацанка. Никогда раньше не замечал». Акварель прибыла домой, но фотографии не было. Вик не знала, что ее нет, пока мать не начала спрашивать о ней в пятницу днем. Сначала Вик думала, что фотография у нее в ранце, потом, что она у нее в спальне. К вечеру пятницы, однако, Вик дошла до выворачивающего внутренности осознания того, что ее у нее нет, и она не имеет никакого представления, когда в последний раз ее видела. Утром в субботу, в первый славный день летних каникул, мать Вик пришла к тому же выводу. Решила, что снимок пропал навсегда, и в состоянии близком к истерике сказала, что фотография была намного ценнее любой дерьмовой мазни ученицы шестого класса. И тогда Вик задергалась, и ей пришлось уйти, выйти, испугавшись, что в неподвижности она сама станет гораздо более истеричной. Перенести подобное чувство она не могла. У нее соднило в груди, словно она крутила педали несколько часов, а не минут. Дышала она прерывисто, как будто что из силы выкладывалась, держа путь в гору, а не скользила по ровной поверхности. Но когда она увидела мост, то почувствовала что-то вроде покоя. Нет, нечто лучшее, чем покой. Она почувствовала, что все ее сознание отделилось, отстранилось от остальных ее составляющих, предоставив телу и байку делать свою работу. Так случалось всегда. За 5 лет она проезжала по мосту почти дюжину раз, и это всегда меньше походило на испытание, нежели на ощущение. Она это не делала, но чувствовала. Это было сновидческое осознание скольжения, отдаленное ощущение рева статических помех. Это не сильно отличалось от чувства погружения в дрему, закутывания в оболочку сна. И даже когда ее шины начали постукивать о доски, она уже мысленно писала подлинную историю того, как нашла фотографию. В последний день занятий она показала эту фотографию своей подруге Вилле. Они разговорились о других вещах, а потом Вик пришлось бежать, чтобы успеть на свой автобус. Ее уже не было, когда Вилла поняла, что фотография осталась у нее в руках, так что подруга просто сохранила ее, чтобы позже вернуться за ней. Когда Вик доберется до дома после поездки на велосипеде, у нее будет и фотография, и готовый рассказ, и отец обнимет ее и скажет, что никогда о ней не беспокоился, а у матери будет такой вид, будто ей хочется плюнуть. Вик не могла бы сказать, какой реакции она ждала с большим нетерпением. Только на этот раз дело обстояло иначе. На этот раз, когда она вернется, найдется один человек, которого не убедит ее правдивая, но не в самделишная история о том, где была фотография. И этим человеком будет сама Вик. Вик выехала из другого конца туннеля и вплыла в широкий темный коридор на втором этаже Хаверхиллской кооперативной школы. Около 9 утра, в первый день летних каникул, он был тускло освещенным и откликающимся на эхо пространством, настолько пустынным, что делалось немного страшно. Она коснулась тормоза, и велосипед пронзительно взвизнул, останавливаясь. Ей пришлось оглянуться. Она ничего не могла с собой поделать. Никто не мог запретить ей обернуться. Мост короткого пути проходил прямо через кирпичную стену, на 10 футов вдаваясь в огромный коридор, столь же широкий, как и он. Нависала ли его часть снаружи над стоянкой? Вик так не думала, но не могла выглянуть из окна и проверить, не проникнув в какую-нибудь из классных комнат. Въезд в мост был окутан плющом, свисавшим мягкими зелеными пучками. При виде короткого пути ей стало слегка дурно, и школьный коридор вокруг нее на мгновение вспучился, словно капля воды, набухающая на ветке. Она чувствовала слабость, знала, что если не будет двигаться, то может начать думать, а думанье ни к чему хорошему не приведет. Одно дело — фантазировать о поездке по давно исчезнувшему крытому мосту, когда тебе 8 лет или 9, и совсем другое, когда тебе почти 13. В 9 лет — это сон наяву, в 13 — галлюцинация. Она заранее знала, что попадет сюда. Это было написано зеленой краской на другом конце моста, но воображала, что выйдет на первом этаже, рядом с кабинетом рисования мистера Эллиса. Вместо того она оказалась заброшенной на второй, в десятке футов от своего шкафчика. Она разговаривала с подружками, когда разбирала его накануне. Вокруг было много отвлекающих шумов, крики, смех, топот пробегающих мимо детей, но она все равно тщательно осмотрела свой шкафчик, прежде чем закрыть дверцу в последний раз, и была уверена, совершенно уверена, что полностью его опустошила. Тем не менее, мост доставил ее сюда, а мост никогда не ошибался.
«Нет никакого моста», — подумала она. «Фотография у виллы. Она собирается отдать ее мне, как только со мной увидится».
Вик прислонила велосипед к шкафчикам, открыла дверцу своего собственного и осмотрела бежевые стенки и ржавый пол. «Ничего». Она похлопала ладонью по полке в полуфуте у себя над головой. «Тоже ничего». От беспокойства у нее все сжалось внутри. Она хотела, чтобы фотография уже была у нее в руках, хотела уйти отсюда, чтобы как можно скорее начать забывать о мосте. Но если ее не было в шкафчике, то она не знала, где искать дальше. Она начала закрывать дверцу, потом остановилась, приподнялась на цыпочки и снова провела рукой по верхней полке. Даже тогда она ее чуть было не пропустила. Каким-то образом один из углов фотографии попал в щель в конце полки, и поэтому она стояла, прижимаясь к задней стенке. Ей пришлось тянуться изо всех сил, чтобы к ней прикоснуться, пришлось вытягивать руку до самого предела, чтобы ее ухватить. Вик зацепила фотографию ногтями, подвигала ее туда-сюда, и та высвободилась. Она снова опустилась на пятки, сияя от радости. «Есть!» — сказала она, с лязгом захлопывая дверцу шкафа. Посреди коридора застыл уборщик, мистер Югли. Он стоял со своей шваброй, погруженный в большое желтое ведро на колесиках, глядя через весь коридор на Вик, ее велосипед и мост короткого пути. Мистер Югли был старым и сгорбленным, и со своими очками в золотой оправе и галстуками-бабочками он больше походил на учителя, чем многие из учителей. Он работал еще и охранником-регулировщиком, а накануне пасхальных каникул запасался кулечками с мармеладным горошком для каждого ребенка, проходившего мимо него. Ходил слух, что мистер Югли устроился на эту работу, чтобы быть рядом с детьми, потому что его дети погибли при пожаре много лет назад. К сожалению, этот слух был верен, но оставлял без внимания тот факт, что мистер Югли сам стал причиной того пожара, заснув пьяным с горящей сигаретой в руке. Теперь вместо детей у него был Иисус, а собрания любимых АА заменяли походы в бар. Как религию, так и трезвость он обрел, пока сидел в тюрьме. Вик посмотрела на него. Он смотрел в ответ, открывая и закрывая рот, как золотая рыбка. Ноги у него сильно дрожали.
«Ты дочь Криса Макуина, верно?» — сказал он заметным юго-восточным акцентом, скрадывающим «Р». «Дочь Киса Макуина, верно?»
Дыхание у него было напряженным, и он приложил руку к горлу.
«Что там такое в стене? Боже, неужели я схожу с ума? Похоже на мост краткопуток, которого я не видел уже много лет!»
Он кашлянул раз, потом другой. Это был странный, влажный, сдавленный звук, и было в нем что-то страшное. Это был звук, производимый человеком, который испытывает возрастающее физическое страдание. Сколько ему было лет? Вик подумала, 90. Она промахнулась почти на 20 лет, но и в 71 год человек достаточно стар для сердечного приступа.
«Все в порядке», — сказала Вик. «Не надо», —
начала она, но не знала, как продолжить. «Не надо чего? Не надо поднимать шум? Не надо умирать?»
«О горе мне!» — сказал он. «О горе!»
Только он произносил «горе» как «гое». Правая рука у него яростно дрожала, когда он поднял ее, чтобы прикрыть глаза. Губы начали шевелиться.
«О горе! Горе мне! Господь мой пастырь, я не хочу!»
«Мистер Югли!»
— снова попробовала Вик.
«Уходи!» — закричал он. «Просто уйди и забери с собой свой мост! Этого не может быть! Тебя здесь просто нет!»
Он прикрывал рукой глаза. губы у него снова зашевелились. Вик его не слышала, но потому как он формировал слова, видела, что он говорил. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Вик развернула байк, закинула на него ногу, начала крутить педали. Ее тоже не очень-то слушались ноги, но через мгновение она с глухим стуком въехала на мост в шипящую темноту и запах летучих мышей. Она оглянулась, когда была на полпути. Мистер Югли стоял на прежнем месте, склонив голову в молитве, одной рукой прикрывая глаза, а другой прижимая к себе швабру. Вик, держа фотографию в потной ладони, покатила дальше и съехала с моста в плавающие живые тени леса Питман-стрит. Еще даже не оглянувшись через плечо, она поняла. Поняла просто по музыкальному смеху реки внизу и грациозным порывам ветра в соснах, что короткий путь уже пропал. Продолжая крутить педали, она въезжала в первый день лета, и пульс у нее вел себя как-то странно. Пробиравшая до мозга костей боль предчувствия не отпускала ее всю дорогу назад. Через два дня Вик собиралась выйти из дому, чтобы съездить на байке к Вилле. У нее была последняя возможность повидаться со своей лучшей подругой навеки, прежде чем Вик и ее родители отправятся на 6 недель на озеро Уинни-Песоки, когда услышала, как мать на кухне сказала что-то о мистере Югли. Его имя, едва прозвучав, вызвало у Вик чуть ли не сокрушительное чувство слабости, и она едва не рухнула. Выходные она провела, не особо думая о мистере Югли, что было нетрудно. Весь субботний вечер Вик пролежала с такой сильной мигренью, что у нее было чувство, будто ее вот-вот вырвет. Особо ожесточенной была боль за левым глазом. Он, казалось, готов был лопнуть. Она снова поднялась на крыльцо и стала рядом с кухней, прислушиваясь, как мать болтает с кем-то из своих подруг. Вик не знала, с кем именно. Она простояла почти 5 минут, подслушивая телефонный разговор матери, но Линда больше не упомянула имени мистера Югли. Она говорила: «Ой, беда-то какая!» и «бедняга», но имени не называла. Наконец Вик услышала, как Линда положила трубку на рычаг. За этим последовало постукивание посуды и плеск воды в раковине. Вик не хотела знать. Она боялась знать. В то же время она ничего не могла с собой поделать. Вот так все просто. «Мам?» — спросила она, просовывая голову в кухню. «Ты, кажется, говорила что-то о мистере Югли?» «А?» — переспросила Линда. Она стояла к ней спиной, одетая в потрёпанный розовый халат с завязанными в пучок волосами. Когда она наклонялась вперед, голову ей омывал солнечный свет, и светло-каштановые волосы делались прозрачными, как стекло. «Ах, да! Он сорвался! Подобрали вчера вечером рядом со школой, он кричал на нее как сумасшедший. Был в завязке целых 30 лет. С тех пор... Ну, с тех пор, как решил, что больше не хочет быть пьяницей. Бедняга! Доти Эван сказала, что сегодня утром он был в церкви, рыдал там как ребенок, говорил, что бросит работу, что никогда не сможет вернуться. Смущен, я думаю». Линда взглянула на Вик и озабоченно нахмурила лоб. «Ты в порядке, Вик? Ты все еще неважно выглядишь. Может, тебе лучше остаться?» «Нет», — странным, глухим, как из бочки, голосом сказала Вик. «Мне надо выйти. Подышать свежим воздухом». Помолчав, она сказала: «Надеюсь, он не уйдет. Он в самом деле хороший дядька». «Так и есть. И любит всех вас, детишек. Но люди стареют, Вик, и за ними надо присматривать. Все части изнашиваются. И тело, и разум». Поехать в городской лес означало сделать крюк. Гораздо более прямой путь к дому Виллы проходил через парк Брэдбери. Но не успела Вик вскочить на велосипед, как решила, что ей нужно немного поездить по окрестностям и поразмыслить, прежде чем с кем-либо видеться. Какая-то часть ее чувствовала, что не следует позволять себе думать о том, что она делала, что могла делать, об этой невероятной, озадачивающей способности, которой обладала только одна она.
но сейчас эта собака сорвалась с цепи, и требовалось время, чтобы загнать ее в угол и снова посадить на цепь. Ей снились сны наяву о дыре в мире, о том, как она ездит через нее на байке, и только безумец мог бы вообразить, что нечто подобное возможно, если не считать того, что мистер Югли видел ее. Мистер Югли видел ее, и из-за этого в нем что-то сломалось. Что-то взбрыкнуло в нем, вылезая из-под трезвости, и заставило его бояться возвращения в школу, туда, где он проработал более 10 лет, туда, где он был счастлив. Мистер Югли, бедный, старый, сломленный мистер Югли, служил доказательством того, что короткий путь реален. Она не хотела доказательств, она предпочитала ничего об этом не знать. В противном случае она хотела найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить, кто сказал бы, что с ней все в порядке, что она не сумасшедшая. Она хотела найти кого-то, кто мог бы объяснить, растолковать мост, который существовал только тогда, когда был ей нужен, и всегда доставлял ее туда, куда ей требовалось попасть. Она понеслась по склону холма во враг, наполненный прохладным стремительным воздухом. Она хотела не только этого. Она хотела найти сам мост, увидеть его еще раз. В голове у нее было ясно, и она вполне осознавала саму себя, чувствуя прочную связь с текущим мгновением. Она ощущала все толчки и сотрясения, с которыми Ролли ударялся о корни и камни. Она понимала различие между фантазией и реальностью, не давала этому различию затуманиться у нее в сознании и, достигнув старой грунтовой дороги, была уверена, что моста короткого пути там не будет. Только он был. «Ты не настоящий», — сказала она мосту, бессознательно вторя мистеру Югли. «Ты упал в реку, когда мне было 8 лет». Мост упрямо оставался на месте. Затормозив и остановившись, она смотрела на него с безопасного расстояния в 20 футов. Под ним бурлил Мерримак. «Помоги мне найти кого-нибудь, кто может сказать мне, что я не сумасшедшая», — сказала она мосту, поставила ноги на педали и медленно к нему поехала. Приблизившись к входу, она увидела давно знакомую зеленую аэрозольную краску на стене слева от себя. «Тут». «Смешно указывать ей такое направление», — подумала она. «Разве она уже не тут?» Все остальные разы, пересекая мост короткого пути, она ехала в каком-то трансе, вращая педали автоматически и бездумно, просто как еще одна рабочая часть машины, наряду с передачами и цепью. На этот раз она заставила себя ехать медленно и смотреть вокруг. Пусть даже все в ней захотело вырваться из моста наружу, как только она в нем оказалась. Она боролась с этим, подавляя позыв к спешке, к такой быстрой езде, словно мост позади нее рушится. Ей хотелось зафиксировать в памяти все подробности. Отчасти она думала, что если действительно посмотрит на мост короткого пути, посмотрит на него пристально, тот растает вокруг нее. И что тогда? Где она окажется, если мост внезапно исчезнет? Это не имело значения. Мост сохранялся, как бы упорно она на него не смотрела. Древесина была старой, изношенной и занозистой с виду. Гвозди в стенах были покрыты ржавчиной. Она чувствовала, как прогибаются половицы под тяжестью велосипеда. Короткий путь не отправлялся в небытие усилием воли. Она, как всегда, осознавала белый шум, чувствовала его громовой рев у себя в зубах, видела его, видела бурю статических помех через трещины в покосившихся стенах. Вик все же не осмеливалась остановить велосипед, слезть с него и прикоснуться к стенам, походить вокруг. Ей казалось, что если она сойдет с велосипеда, то никогда не сядет на него снова. Какой-то своей частью она чувствовала, что существование моста полностью зависит от того, чтобы двигаться вперед и не думать слишком много. Мост прогнулся, выпрямился и снова прогнулся. Со стропил посыпалась пыль. Видела ли она однажды порхавшего там голубя? Подняв голову к потолку, Она увидела, что он весь покрыт летучими мышами, крылья которых смыкались вокруг маленьких пушистых комочков их тел. Они постоянно совершали еле заметные движения, шевелились, перекладывали крылья. Некоторые из них повернулись к ней лицом, близоруко глядя на нее сверху вниз. Все эти летучие мыши были одинаковыми, и у каждой из них было лицо Вик. Лица у них были усохшими, сморщенными и розовыми, но она узнавала себя. Они были как у нее, за исключением глаз, которые красновато блестели, словно капли крови. При виде их она почувствовала, как тонкая серебряная игла боли проходит через ее левый глаз и погружается ей в мозг. Поверх шипения и хлопков статического шквала она слышала их высокие, пищащие, почти ультразвуковые крики. Она не могла этого вынести. Ей хотелось завопить, но она знала, что если она так сделает, летучие мыши покинут крышу и станут роиться вокруг нее, и тогда ей конец. Закрыв глаза, она изо всех сил завертела педали, устремляясь к дальнему концу моста. Что-то яростно дрожало. Она не могла сказать, мост ли это, байк или она сама. С закрытыми глазами она не знала, что достигла другого конца моста, пока не ощутила удара передней шины о порожек. Она почувствовала взрыв тепла и света. Она ни разу не посмотрела, куда едет, и услышала чей-то крик «Берегись!». Она открыла глаза как раз в тот миг, когда ее велосипед ударился о низкий цементный бордюр в городе